представить свою кандидатуру с выборов в Грузии.
С новостями дня вас познакомила Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в полдень», студия Арслан Саидов, сегодня в программе. В России ужесточено наказание за нарушение правил дорожного движения. С 1 января начала действовать четвертая часть Гражданского кодекса. И в американском штате Айова начинаются внутрипартийные выборы кандидатов в президенты США. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Но начнем нашу программу с трагической новости сегодняшнего дня. В Москве на 55-м году жизни скончался известный актер Александр Абдулов. Как сообщили в театре «Линком», где работал Александр Абдулов, актер скончался сегодня в 7 часов 20 минут по московскому времени в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Эту печальную новость его коллеги узнали от близкого друга Абдулова, который позвонил с мобильного телефона самого Александра Гавриловича, сообщили в театре «Линком». Александр Абдулов скончался после тяжелой болезни, у него была четвертая степень рака легких. И как сегодня заявил в интервью телеканалу «Вести-24» художественный руководитель театра «Линком» Мак Захаров, скончавшийся Александр Абдулов до конца сражался со смертельной болезнью. Мак Захаров заявил, цитирую: «Я позавчера с ним говорил по телефону, он сражался до самого конца, он был человек мужественный, он человек незабываемый в истории нашего театра, в истории «Линкома», в моей личной судьбе», — сказал Марк Захаров. По его словам, это шок, это страшный удар. «Не знаю, как пережить и как выразить словами всю глубину и весь ужас этой потери для моей режиссерской жизни, для театра «Линком», для нашего кино и вообще для нашего русского театра», — заявил Захаров. «Александр Гаврилович Абдулов — это наше все в «Линкоме», и мы скорбим, мы рыдаем, мы молимся за упокой его светлой души», — заявил Марк Захаров. Говорит Радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 9 минут. В России с 1 января существенно ужесточились наказания за нарушение правил дорожного движения. Продолжит тему моя коллега Вероника Баде.
Очень ощутимо в несколько раз увеличили штрафы. Так, непристегнутый ремень безопасности теперь обойдется водителю в 500 рублей вместо 100, а проезд на красный свет в 700 вместо тех же 100. Выросли сроки лишения прав за различные нарушения. Например, за оставление места аварии автомобилист может остаться без прав на 1,5-2 года, либо может быть арестован на 15 суток. Штраф за это нарушение теперь вообще не предусмотрен. А превышение скорости более чем на 60 км в час – это уже не 300-500, как раньше, а 2-2,5 тысячи рублей штрафа, либо лишение прав. Особо суровое наказание ждет водителей за повторные нарушения. Так, повторное управление автомобилем в нетрезвом виде карается лишением прав на 3 года. Вот как оценивают эти нововведения члены автомобильного сообщества, говорит Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио.
В целом увеличение штрафов я приветствую. Потому что проезд на красный свет 50-100 рублей – это смешно, понимаете? Смешно даже для тех пенсионеров, за которых многие журналисты радеют. Потому что штрафы в России, даже по отношению к зарплатам средним в России, смешные были. Потому что это дисциплинирует. Потому что мы по увечьям и смертям на дорогах, мы находимся в группе африканских стран. Это позор России. Вот почему я за. Единственное, что я бы изменил, это слишком частое употребление такого наказания, как лишение прав. Я бы сделал лишение прав на любой срок, только за пьянку. А все остальное можно обойтись было штрафами.
С Юрием Гейко солидарен в этом вопросе и адвокат Андрей Столбунов, председатель общественной организации «Справедливость».
Экономические методы воздействия на правонарушителей, на мой взгляд, значительно более эффективны и, может быть, более гуманны, да, чем репрессивные методы. Это аресты, лишение прав и так далее. Да это во всем мире признано уже давно, что бить рублем – эффективный способ бороться с правонарушениями. По крайней мере, с теми, которые относятся к автомобильному сообществу. Следующий момент. Если уж у вас есть деньги на покупку автомобиля, на его содержание, эксплуатацию, то уж будьте любезны тогда и правовую сторону также оплачивать. Потому что вот многие действительно радеют там за пенсионеров, абсолютно согласен, но если у пенсионера есть автомобиль, значит, все-таки он его может иметь и содержать, какой бы он ни был. И уж тут будьте добры соблюдать правила наравне со всеми. Неважно, на чем ты едешь, на «Жигулях» там или на «Мерседесе».
Логично. Однако есть тут и одно «но», и очень серьезное. Правозащитники опасаются, что более жесткие наказания за нарушение правил приведут к тому, что во много раз увеличатся размеры взяток на дорогах, в то время как безопасность движения, как и прежде, обеспечена должным образом не будет. Вот как оценивает новую систему наказаний Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев.
Очень странное ощущение, двоякое. С одной стороны, понятно, что нужно было принимать какие-то суровые, даже очень суровые меры для наведения порядков на дорогах, но, к сожалению, те штрафы и те нормы, которые введены с начала Нового года, они ровным счетом никаким образом не способны повлиять на повышение безопасности. Ведь первая порция штрафов, которая была введена еще в прошлом году, 11 августа, уже показала нам, что эта порция штрафов никак не работает, хотя уже прошло почти полгода. Ровно так же не будут работать и новые штрафы, потому что все они взяты с потолка. Ну, скажем, вот возьмите, допустим, статью 12.9 «Превышение скорости». 2500 рублей штрафа, если вы проехали по улице со скоростью больше установленной. А кто придумал эту цифру? Почему не 2 482 рубля 16 копеек? Во всех цивилизованных странах штрафы высчитываются с помощью специальных социологических исследований, когда у некого господина спрашивают, с какой суммой расставшись однажды, вы перестали бы нарушать ПДД. Он говорит, я бы вот 400 долларов бы однозначно и на суде отказался бы от нарушения. У нас, к сожалению, штрафы взяты с потолка, именно поэтому они и не работают. Но важно помнить, что теперь за превышение скорости более чем на 60 км в час у нас будет уже и лишение на срок аж до полугода, чего не было раньше. У нас к прежнему составу за оставление места ДТП 15 суток ареста прибавился еще новый состав с тем же последствием, с последствием 15 суток. Это теперь в частности управление транспортным средством лицом, лишенным права управления или еще к тому же находящимся в состоянии опьянения. Наверное, норма вполне полезная, но дело в том, что административный арест такая скользкая вещь, то чаще всего, если грозит применение этой санкции, водители откупаются. И, как показывает практика, на самом деле административный арест применяется в крайних случаях. Более того, надо же учесть еще, что у нас не всегда судьи выносят постановление о лишении права управления в присутствии самого виновника торжества. И порой мы можем с вами ехать по улице, даже знать просто не можем, что нас уже, оказывается, позавчера лишили права управления. Потому что суд не известил, не вызвал и заочно вынес постановление. Вот вам повод бросить нас за решетку на срок до 15 суток. Слава богу, нам тоже не нужно отправлять квитанции об оплате штрафа, что нужно было делать еще раньше, но при этом у нас осталась совершенно жесткая и невразумительная норма, которую просто забыли изъять из кодекса. Теперь, если гаишники не получили квитанцию, вернее, копию самой квитанции о том, что вы штраф оплатили, они вправе возбудить в отношении вас дело по статье 20.25, и точно так же суд может приговорить вас к двукратному размеру штрафа за один неуплаченный, или же к административному аресту на срок до 15 суток. Вот такая вот несуразица закралась в кодекс. Неприятно, что теперь у нас временное разрешение, которое выдается взамен изъятого водительского удостоверения, теперь вот у нас временное разрешение будет выдаваться не на срок, пока не рассмотрено дело о нарушении, а теперь будет выдаваться оно ровно на 2 месяца и не днем больше, но теперь всякий раз, если вдруг дело не рассмотрено, вам придется бегать в суд или в ГАИ и просить продление этого временного разрешения. Ну, могут продлить, могут не продлить. Могут продлить на один день, но максимум, сказано в кодексе, можно продлевать на срок до 30 дней. Надо же понять, что теперь у нас ДТП с пострадавшими рассматриваться могут в течение года. Стало быть, если временка будет выдаваться на срок до 2 месяца, вам придется потом еще в течение целых 10 месяцев каждый месяц бегать на коленях, просить в ГАИ или в суде продление временного разрешения.
Так считает Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве умер известный российский актер Александр Абдулов. Погибли 7 из 11 моряков, затонувшего в Азовском море болгарского сухогруза «Ванесса». В столице Кении, Найроби, полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона участников оппозиционного митинга. В 2:00 по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Европейский час поверх барьеров». Новый год по-турецки и по-шотландски, французское застолье, выставочные итоги года в Италии, русский европеец Михаил Булгаков. Таковы темы «Европейского часа поверх барьеров». С 1 января в России начала действовать 4-я часть Гражданского кодекса, регулирующая отношения в сфере интеллектуальной собственности. По мнению специалистов, этот закон выгоден авторам и правообладателям. Помимо прочего, он содержит нормы, которые осложнят жизнь пиратам, а взаимоотношения между авторами и заказчиками произведений сделаются прозрачнее. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Первоначально планировалось, что та часть Гражданского кодекса, которая регулирует правоотношения в сфере интеллектуальной собственности, выйдет в свет 3-й. Однако споры о том, каким должен быть этот закон, растянулись почти на 10 лет. Многочисленные проекты, лоббировавшиеся разными сторонами, появлялись в Госдуме, пожалуй, с той же частотой, с какой предавались забвению. Компромисс удалось достичь лишь к концу прошлого года, однако и в таком виде часть Гражданского кодекса, ставшая в итоге 4-й, вызывает много споров. Дело в том, что за 15 лет существования закона об авторском праве и смежных правах в отрасли, которая применяет этот закон, так или иначе сложилась стойкая система взаимоотношений, говорит юрист, специалист в области авторского права Андрей Миронов.
Все спорные моменты, которые существовали, они были урегулированы и в отношении телевизионных программ, радиопрограмм, и в отношении музыкальной продукции, и в отношении смежных прав, авторских прав. И интернет с 2000 года вот по сегодняшний день тоже относительно уверенно стал применять закон об авторском праве и смежных правах. Четвертая часть должна была собой представить свод основных глобальных правил, а отношения, которые под ними возникают, они уже регулируются отдельно. В результате получилось, что в четвертой части объединили и авторское, и патентное, и законодательство о товарных знаках. Наконец-то появилось, не будем пока обсуждать качество, понятие фирменных наименований, их охрана. И что особенно смущает, внедрение в закон норм, которые в Гражданском кодексе, по идее, быть не должно. Это нормы о штрафных санкциях, о наказаниях, о нарушениях авторского права. Это нормы, которые очень спорные, о том, что при многократном или грубом нарушении авторского права можно ликвидировать предприятие. Это не норма гражданского права. Вот. Ну и, собственно, количество этих вопросов к разработчикам, соответственно, и к депутатам, которые его принимали, оно огромное. Но, тем не менее, будем пробовать жить по новому закону.
Вторжение отдельных положений Гражданского кодекса в сферу уголовно-процессуальную вызвало наибольшее число споров. При том, что юристы, работающие в отрасли, отмечают, некоторые статьи 4 части написаны так, что могут спровоцировать коррупцию, говорит юрист, специалист в области авторского права Сергей Лебедев.
В частности, в новом кодексе есть статья 13.02, которая регламентируют действия органов следствия и дознания при наличии информации о выпуске контрафактной продукции. И, к сожалению, статья эта написана так, что она дает повод, в принципе, изъять любой компьютер, наложить арест на любое средство воспроизведения информации, потому что формулировка ее очень неконкретна. Что при наличии достаточных данных о нарушении авторских прав, орган дознания или следствия обязан принять меры для розыска и наложения ареста на экземпляры произведений, в отношении которых предполагается, что они являются контрафактными, а также на материалы и оборудование, используемое или, внимание, предназначенное для изготовления и воспроизведения указанных экземпляров. Предназначенное – это значит любой объект, который предназначен для звукозаписи, видеозаписи, может быть арестован и изъят. И наличие достаточных оснований не того, что на нем это делают, а то, что это делается. А как вы понимаете, у нас в стране контрафактную продукцию выпускали и выпускать ее долго будут. То есть теоретически выпускают на компьютере одного лица, а изъять могут мой компьютер, потому что предназначен для этого. Я боюсь, что наши правоохранительные органы начнут использовать эту возможность фактически в корыстных целях.
Но к четвертой части Гражданского кодекса есть и другие претензии, говорит Андрей Миронов.
Это, конечно, привлечение норм американского закона в нашу российскую действительность, которые зачастую невозможно просто применить на практике. Это норма, которая пока неприменима, об обязательных отчислениях импортеров и производителей звукозаписывающей иной аппаратуры. Это норма о сроке охраны авторских прав, когда его увеличили до 70 лет, мотивируя международными соглашениями. На самом деле это исключительная калька американского закона.
Тем не менее, разработчики считают, что появление 4-й части Гражданского кодекса облегчит жизнь предпринимателям и юристам и устранит противоречия, имеющиеся в разных законах и нормативных актах. Этот закон выгоден авторам и правообладателям, говорит юрист, специалист по правовому регулированию рекламы Алена Мироненко.
Кодекс скорее предусмотрел более серьезную ответственность, возможно, охрану. То есть, если нарушены права автора, он имеет право требовать не возмещения убытков, а некую компенсацию от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Но является ли это улучшением его прав?
Юристы сходятся в одном. До того, как появятся необходимые подзаконные акты, изменится судебная практика, сложившаяся в сфере авторского права, большого толка от введения в действие четвертой части Гражданского кодекса не будет, говорит Сергей Лебедев.
С одной стороны, права авторов действительно защищены, но с другой стороны, как не был понятен механизм реализации этих прав, так, на мой взгляд, он и остался непонятен. От того, что усилилась ответственность, от того, что более, скажем так, четко прописаны нормы, не означает, что они будут работать.
Особое внимание юристы предлагают обращать на договоры, которые авторы-правообладатели будут заключать с потенциальными пользователями этих прав. Если до 1 января в России все регулировалось авторским договором о передаче прав, то сейчас закон представляет два вида договоров – договор о передаче исключительного права и лицензионные договоры, говорит Сергей Лебедев.
Теперь у авторского права, у права интеллектуального собственности появился основной признак собственности, это признак оборачиваемости. Теперь можно его сделать объектом купли-продажи. Фактически авторское право может быть отчуждено. Это основное нововведение, и вот как раз хотелось бы обратить внимание всех авторов на то, чтобы они были очень внимательны, чтобы не заключили случайно договор именно об уступке авторского права вместо лицензионного договора.
Но, пожалуй, наибольший интерес у людей, далеких от юриспруденции, вызвали вопросы, связанные с тем, что изменится в интернете. Можно ли будет по-прежнему скачивать из сети музыку, кино, книги, говорит юрист, специалист в области авторского права Андрей Миронов.
Что касается скачивания информации, всегда нужно первично исходить из добросовестности использования. То есть, если я не знаю о том, что объект является чужим, не зная, что объект является контрафактом, тем не менее, добросовестно, то есть за свой счет там приобрел или загрузил из интернета, по сути, потратив свои деньги на трафик, получил некий объект и используя его в личных целях, то есть не преследуя цели дальнейшего распространения, продажи и так далее, то, скажем так, для очистки совести можно считать, что используем его правомерно и что нарушения никакого нету. Хотя, с точки зрения нового закона, всегда до всего можно докопаться.
В целом, юристы признают, изменения, появившиеся в связи с вступлением в силу четвертой части Гражданского кодекса, неоднозначны. Некоторые положения кажутся им абсурдными, некоторые, напротив, хорошими и своевременными. Целесообразность введения отдельных положений понять можно будет только после того, как сложится определенная практика. Вообще же, считает Андрей Миронов, кодификация норм в сфере интеллектуальной собственности необходима. Другое дело, что сейчас сделано это неудобно и топорно. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В американском штате Айова начинаются праймерис. Мировые цены на нефть впервые в истории достигли $100 за баррель. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Сегодня в штате Айова начинаются первые партийные голосования. Ими открывается многомесячный процесс утверждения кандидатов в президенты от двух ведущих партий страны. И хотя кандидаты, победившие в Айове, далеко не всегда становились кандидатами от своих партий, внимание к голосованию значительно, потому что успех в этом штате моментально превратит претендента в фаворита, выделив его из группы кандидатов с приблизительно равными шансами на успех в штатах, где пройдут первые голосования. С подробностями Алан Давыдов.
Согласно результатам последних опросов, перед кокусами в Айове шансы на победу приблизительно равны у троих ведущих кандидатов-демократов и двоих республиканцев. Поэтому каждый из них сейчас пытается склонить на свою сторону как можно больше колеблющихся избирателей, которые и определят в последнюю минуту, кто из претендентов займет первую строку кандидатского списка каждой партии. Бурную активность развил бывший сенатор-демократ Джон Эдвардс, уступающий в рейтинге Хиллари Клинтон и Бараку Обаме. За вторые сутки наступившего года он объехал с последним напутствием 12 населенных пунктов, после чего выступил на предвыборном ралли в столице Айвы Де-Мойне вместе с рок-звездой Джоном Мелленкампом. Его главный тезис – защита интересов так называемого «маленького человека». Сенатор-демократ Хиллари Клинтон преподносит себя как политический долгожитель, которому нипочем многолетнее злопыхательство оппонентов. «Они нападают на меня уже 16 лет, и многих поражает моя способность устоять. Я намерена устоять и в ноябре 2008 года. Так что приходите голосовать, поддержите меня хотя бы в этот вечер, чтобы я затем могла отстаивать ваши интересы, и вместе мы опять поведем Америку к прогрессу». Тактика ближайшего соперника Хиллари по партии Барака Обамы в последние часы сводилась к тому, чтобы отвоевать симпатии тех, кто, казалось, сделал выбор в пользу другого кандидата. «Я знаю, что некоторые из вас несколько месяцев назад пообещали свою поддержку другому кандидату и теперь жалеете об этом. В любом случае, голосуйте. Вам выпала исключительная честь повлиять повлиять на приход нового лидера свободного мира. Более чем от кого-либо на планете, это зависит от вас. Воспользуйтесь этим. Судя по данным опроса газеты Des Moines Register, Обама к вечеру среды лидировал по популярности среди избирателей демократов Айовы. В лагере республиканцев лидируют бывшие губернаторы Массачусетса и Арканзаса Митт Ромни и Майк Хаккаби. Из-за 5% погрешности трудно определить, кто из них опережает друг друга. Кокусы в Айове пройдут в более чем 1800 общественных центрах штата. Ожидается, что в предвыборных собраниях примут участие по меньшей мере 130 тысяч членов Демократической партии и 80 тысяч республиканцев. Учитывая, что в Айове ударили морозы, организаторы предвыборной кампании наняли свыше 5000 автобусов для развоза избирателей по местам проведения собраний.
Рассказывал Алан Давыдов. В среду цена на нефть на несколько секунд пересекла отметку в $100 за баррель. Профессионалы тут же назвали этот факт историческим. Дело в том, что никогда прежде, даже во времена экономического кризиса 70-х, вызванного ближневосточным конфликтом и нефтяным эмбарго, введенным арабскими странами, за баррель нефти не давали сотню долларов. Хотя, с учетом инфляции, стоимость нефти поднималась почти до $102 в апреле 80-го года. Тогда за дорогой нефтью последовала жестокая инфляция и очереди на бензозаправочных станциях. Ныне специалисты явно озадачены неожиданной способностью американской и мировой экономики абсорбировать гигантский скачок цен на нефть без катастрофических побочных явлений. Они откровенно теряются в догадках и относительно ценовых тенденций, и относительно того, чем чреват более чем 50-процентный подъем стоимости нефти лишь за прошлый год. Вот что говорит Джерри Тейлор, сотрудник Вашингтонского института Катона. Это, по большому счету, психологическая веха. С чисто практической точки зрения, для американской экономики не представляет значительной разницы, стоит ли нефть, скажем, $93, $95 или $97 за баррель. Сейчас, как мне кажется, стало ясно, что даже 100-долларовая нефть не отражается на экономическом росте США в столь значительной мере, как считали экономисты всего 5-6 лет назад. То есть $100 за баррель нефти – это не предел? Невозможно предсказать развитие мировых событий с точностью, необходимой для краткосрочных прогнозов, но мы знаем, что долгосрочная тенденция цен на энергоресурсы была нисходящей. Она прерывалась периодами бума, которые мы сейчас и переживаем. Ответа на вопрос, насколько он затянется, пока нет. В прошлом подобные циклы продолжались 8-9 лет. Если началом нынешнего бума считать 2003 год, то он может затянуться еще на несколько лет. Но он неизбежно закончится серьезным падением цен на нефть. Таков рыночный механизм. Если подобного не произойдет, то это будет беспрецедентным явлением для рынка нефти. Таковы долгосрочные предсказания американского экономиста, сотрудника Института Катона Джерри Тейлора.
Из Нью-Йорка передавал Юрий Жигалкин. Говорит радио «Свобода», вы слушаете «Свободу в полдень», и далее в нашей программе вас ждут новости Москвы и Петербурга, слушайте экономическую панораму, о новостях спорта расскажет Олег Винокуров. Напоминаю, что в 7 часов вечера в эфир радио «Свобода» выйдет программа «Время гостей». Сегодняшняя тема – возвращение Юлии Тимошенко на пост премьер-министра Украины. В Москве 12 часов 30 минут на волнах радио «Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Умер известный российский актер Александр Абдулов. О его тяжелой болезни стало известно минувшим летом. На консультациях в Израиле актеру поставили диагноз «рак легких». Александру Абдулову было 54 года. Погибли 7 из 11 моряков, затонувшего в Азовском море болгарского сухогруза «Ванесса». Один человек спасен. Поиски еще троих членов экипажа продолжаются, сообщили в МЧС. В якутских поселках Марха и Артык более 500 человек лишены теплоснабжения. Восстановительные работы после аварии на теплотрассах ведутся с конца декабря. Морозы в Якутии сейчас достигают 50 градусов. На Украине в Донецкой шахте имени Засядько произошла очередная авария. Накануне вечером возник пожар, когда в забое находились более 300 горняков. Всех удалось вовремя эвакуировать. Бадри Патаркацишвили решил не снимать свою кандидатуру с президентских выборов в Грузии. Об этом говорится в заявлении, которое сегодня распространил его избирательный штаб. В столице Кении Найроби полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона участников оппозиционного митинга. Лидер оппозиции, не признающий победу на выборах президента Кении Мвай Кибаки, вывел на улицу своих сторонников. Пакистанская народная партия требует расследования убийства ее лидера Беназира Бхутта под эгидой ООН. Вчера было объявлено, что в расследовании примет участие британская полиция. США обеспокоены нежеланием Северной Кореи предоставить полную информацию о своей ядерной программе. Представитель Белого дома Дана Перина сказала, что в Вашингтоне ждали известия из Пхеньяна, однако крайний срок истек. В американском штате Айова начинаются внутрипартийные выборы президентов США.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Новости Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. С 1 января в Московской области закрываются все залы игровых автоматов. Останется не более 14 казино. В Министерстве потребительского рынка и услуг заявили, что не допустят деятельности большего количества казино и перепрофилирования в них игровых залов. В прошлом году число объектов игрового бизнеса сократилось с 1100 до 600. Петербург. Руководство водоканала Санкт-Петербурга в 5 миллиардов рублей оценивает работы по ликвидации загрязнения бассейна Невы. В очистке нуждается порядка 74 километров берегов. Другой проект – улучшение качества воды – строительство водопровода протяженностью 70 километров для подачи в город воды из реки Ладоги. На данный момент одно из самых чистых в России. Стоимость такого проекта тоже 5 миллиардов, но не рублей, а евро. Москва. Департамент природопользования по результатам последних декабрьских проверок наложил крупный штраф на автозаправочную станцию на Ленинградском проспекте, а также серию штрафов на нарушителей правил парковки, рассказала Ирина Брайнина, сотрудник пресс-службы Департамента природопользования Москвы.
За загрязнение территории города, связанное с эксплуатацией и ремонтом транспортных средств, на граждан было составлено 32 протокола. Наложено штрафных санкций на сумму 32 тысячи рублей и взысканы штрафов на общую сумму в 7 тысяч рублей. Кроме того, до 20 января 2008 года руководство АЗС «Ларк» на Ленинградском шоссе может добровольно выплатить штраф в казну города 900 тысяч рублей. На такую сумму АЗС была оштрафована за некачественное топливо, оно не соответствовало экологическим стандартам, а также на заправочной станции не было запаса сорбента для сбора нефтепродуктов.
Петербург. В консерватории имени Римского-Корсакова с 5 по 7 января пройдет фестиваль музыкантов-посетителей интернет-форума «Классика». Один из крупнейших российских сайтов об академической музыке ежедневно посещает до 5000 человек. Фестиваль называется «Классика в Петербурге», проходит впервые. В нем участвуют более 50 музыкантов из разных городов России. Всех их объединяет не только музыка, но и интернет-форум сайта, действующего шестой год. Первый концерт в прошлом году оказался весьма успешным, и теперь музыканты приезжают на первый фестиваль из 4 концертов. Москва. В дни школьных зимних каникул московский зоопарк работает без выходных, а в первый день года вход был бесплатным для всех. В обычные дни вход бесплатный только для детей до 18 лет, студентов, солдат, инвалидов, пенсионеров, а также для многодетных родителей, пришедших с детьми. Билет для взрослых стоит 150 рублей. Петербург. Мариинский театр всю рождественскую неделю каждый день в полдень вплоть до 8 января показывает сказочную оперу Моцарта «Волшебная флейта», а 9 и 10 января представления будут вечерними. Опера исполняется на русском языке. В спектакле французского режиссера Алена Маратра «Нет декораций» действие проходит на небольшой площадке в центре концертного зала театра. Вокруг квадратной сцены публика сидит, как в цирке, со всех сторон. Новости Москвы и Петербурга, 3 января, Вера Володина.
В программе «Свобода в полдень» обзор публикаций региональной печати. С публикациями газеты «Ижевска» вас познакомит корреспондент радио «Свобода» Надежда Гладыш.
Главной новостью предновогодия для Ижевска и всей Удмуртии стала публикация в московской газете «Ведомости», где со ссылкой на неназванные источники в Кремле сообщалось, что еще до наступления Нового года президент Удмуртии Александр Волков оставит свой пост и уйдет сенатором в Совет Федерации. Эта статья появилась за день до дня рождения удмуртского президента и всю неделю до истечении года бурно обсуждалась. Пресс-служба президента и правительства Удмуртской республики дала официальное опровержение. Президент никуда не собирается, республика под его руководством развивается динамично. И без пяти минут в полночь по местному времени 31 декабря лично Александр Волков с бокалом шампанского поздравлял жителей республики. Правда, текст его пожеланий уже воспринимался двояко.
Жизнь такова, что каждый Новый год должен быть лучше года уходящего, открывать перед каждым человеком новые возможности для профессионального и творческого роста. Мы вступаем в Новый год с мечтами и надеждами. Как правило, они опережают время. Но с каждым годом мы все яснее осознаем, будущее зависит от нас, от нашего умения работать, от нашего желания учиться. Истинное счастье – это уверенность в завтрашнем дне.
По недавно заведенной традиции, приход Нового года знаменует собой наступление информационной паузы. Последние номера бумажных газет вышли до 28 декабря. Новостные программы местных телеканалов ушли на 10-дневные рождественские каникулы. Однако мне удалось найти обновление на форуме сайта независимой газеты «День», одна из веток которой от 1 января имела заголовок «Умер Медведев». Житель города Глазово рассказал о печальном факте, связанном с декабрьскими выборами. За низкий процент голосов, полученный в Глазове «Единой России» 39 в Госсовет и 41 в Госдуму, президент Удмуртии чуть было не отправил в отставку главу муниципального образования Владимира Перешейна. Цитата. «Перешейн вернулся в Глазов и как безумный набросился на председателя городского совета ветеранов Федора Калистратовича Медведева. Он орал на него, как на мальчишку, как на нашкодившего щенка». Грубо и зло отчитал его при всех. Медведев очень переживал. Через день у него произошел инфаркт, он умер. Сердце пожилого человека не выдержало унижения. Ему было уже за 80. Офицер, благородный и порядочный человек. Конец цитаты. Ижевские газеты на прошлой неделе подводили итоги года. Газета «Удмуртская правда» среди множества примеров достижений и побед поместила и 14 строк под заголовком «Оборотни с мандатом», где говорится о 17 депутатах муниципального уровня, против которых были возбуждены уголовные дела. Цитата. «На совести народных избранников факты незаконного предпринимательства, злоупотребления и превышения должностных полномочий, сокрытие денежных средств, служебный подлог, мошенничество». Среди последних по времени против депутатов Гордумы Ижевска Дмитрия Ходырева за неуплату налогов в размере 2 миллионов рублей и против Дмитрия Ряхова эпизод с незаконным оборотом наркотических средств в крупном размере. Конец цитаты. А буквально за неделю до Нового года перед прокуратурой Удмуртии каялась во взятке заместитель министра национальной политики Наталья Смирнова.
Я не коррупционер. Я женщина, которая в какой-то момент запуталась в понятиях, что такое хорошо и что такое плохо. Это моя личная беда.
Главный официоз республики, газета «Известия Удмуртской республики» накануне Нового года вышла вообще без единого журналистского материала. Зато среди официальной правительственной информации я нашла сразу три постановления Ижевской администрации о росте тарифов за содержание и ремонт жилья, платы за наем и за помывку в общем отделении муниципальных бань. Все вступают в силу с 1 января 2008 года. Любопытный политический гороскоп под заголовком «Крыса дырочку найдет» опубликовал в своей газете Сергей Щукин, главный редактор независимого издания «День», он же лидер ижевской оппозиции. Он составляет такой прогноз из года в год уже 12 лет, так что можно сверить его прошлогодние предсказания с уже свершившимися фактами. Так Сергей Щукин напоминает, цитата, «Котам, президент Удмуртии Волков родился в год кота, котам были рекомендованы перемены, а тем из них, кто решил оставить все по-старому, дано предостережение о возможных потерях. Чем все завершится, станет понятно к 7 февраля, когда бразды правления перейдут от кабана к крысе». Конец цитаты. Как бы там ни было, рождественское затишье в Ижевске, только кажущееся, все с нетерпением ждут разрешения главной интриги января, оставить Ставит ли уходящий российский президент жителям Удмуртии прежнюю фигуру на шахматной доске республики? Или возможны варианты? Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
С наступлением зимы и рождественских холодов во Франции ежегодно открываются так называемые «рестораны сердца», бесплатно обслуживающие самых неимущих. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» во Франции Наталья Руткевич.
26 сентября 1985-го знаменитый французский актер и юморист Мишель Калюш заявил на радио «Европа-1». «У меня появилась интересная идея, которую можно будет воплотить в жизнь, если найдутся люди, готовые спонсировать бесплатные столовые. Сначала мы откроем их в Париже, а если дело пойдет, и в других крупных городах». Идея Калюша нашла поддержку. И той же зимой было бесплатно роздано 8,5 миллионов обедов и ужинов. Калюш знал о том, что такое голодные и холодные зимы, не понаслышке. Он вырос в бедном парижском пригороде и еще в юности дал себе обещание, что если однажды разбогатеет, поможет обездоленным. Столовые, открытые Калюшем и его соратниками, получили название «рестораны сердца». Они работают благодаря частным пожертвованиям и помощи добровольцев. Рассказывает один из первых участников движения.
Первым делом мы провели децентрализацию. Мы обратились ко всем студентам крупнейших высших школ страны, чтобы наше движение было представлено во всех регионах Франции. Мы обзвонили все компании пищевой промышленности, чтобы получить продукты. Мы обратились к банкам за финансированием. Одной из главных задач было найти добровольцев для раздачи еды в ресторанах. Наконец, мы привлекли экспертов, чтобы они поставили наше дело на профессиональную основу.
В феврале 1986-го Мишель Калюш обратился к Европарламенту, заявив депутатам, что хранение пищевых запасов впрок обходится дороже, чем их бесплатное распространение. Парламентарии вняли доводам здравого смысла и согласились открыть склады четырем благотворительным организациям, в том числе и ресторанам сердца. Им удалось заручиться и поддержкой муниципальных властей. Вот что говорит мэр города Куркурон.
Нам тогда показалось, что сама идея, лежащая в основе создания ресторанов сердца, это идея щедрости и великодушия. Собственно, их название говорит само за себя. И мы решили, что этот проект, может, четко непродуманный, но основанный на спонтанности и человечности, нуждается в поощрении, особенно в нынешнем обществе.
Успех мероприятия оказался колоссальным. Сегодня, через 22 года после создания первых ресторанов сердца, во Франции существует 240 отделений. В прошлом году было роздано 82 миллиона обедов и ужинов. В рестораны обратились 700 тысяч человек. На эти рестораны регулярно жертвуют около полумиллиона французов, во многом благодаря так называемому «закону Калюша», принятому в 1988 году. Согласно этому закону, спонсорам благотворительных организаций списывается довольно существенная часть налога. Растет и потребность в ресторанах сердца, ведь сюда приходят не только бездомные, говорит Франсуа Мартен, директор одного из таких ресторанов в городе Ван, в Британии.
Ежедневно мы принимаем 80-90 человек. Это и люди, которых мы кормим, и те, кто нуждается в уходе за детьми. К сожалению, число нуждающихся во Франции растет. Это и матери-одиночки, и семьи, которые живут на одну зарплату и не сводят концы с концами.
Организация, созданная Калюшем, помимо раздачи пищи, занимается и трудоустройством безработных, и обучением детей. Среди добровольцев много пенсионеров, в частности, учителей на пенсии. Самого Калюша давно нет в живых. Он погиб в автокатастрофе через несколько месяцев после появления своего детища в 85-м. Но он успел привлечь к проекту и своих друзей, звезд эстрады, и широкую общественность. Сегодня его дело процветает. Недавно в 22-й раз прошел концерт с участием крупнейших французских исполнителей, средства от которого пойдут на рестораны сердца, в честь которых была даже написана песня, ставшая национальным хитом. Песня о том, что наше общество не имеет права обрекать людей на голод.
Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Умер известный российский актер Александр Абдулов. Осенью врачи обнаружили у него рак легких. Погибли 7 из 11 моряков затонувшего в Азовском море болгарского сухогруза «Ванесса». Один человек спасен. Поиски троих продолжаются. В столице Кении, Найроби, полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона участников оппозиционного митинга. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и мой коллега Иван Трифилов, экономический обозреватель «Радио Свобода», подготовил сегодня свежий выпуск «Экономической панорамы».
Инфляция в России в 2007 году составит от 11,9 до 12%, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Официальный прогноз темпов роста потребительских цен на текущий год первоначально составлял 8%, однако затем он был повышен до 11-11,5%. Причем, как ранее признал Алексей Кудрин, целевого показателя инфляции не удалось бы достичь даже без рекордного роста цен на продовольствие, поскольку значительное влияние на нее оказал высокий уровень притока капитала в страну и рекордные цены на нефть. Российский концерн «Газпром» и итальянская энергетическая компания «Эни», на треть контролируемая государством, договорились о создании совместного предприятия для проектировки газопровода «Южный поток», который должен пройти по дну Черного моря из России до побережья Болгарии. Сообщается, что стороны получат в нем по 50% участия, причем в перспективе не исключено присоединение к проекту других участников. Мощность газопровода протяженностью около 900 километров и стоимостью более 10 миллиардов долларов составит по планам 30 миллиардов кубометров газа в год. Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, договорилась о покупке американской сталелитейной компании «Клеймон Стил» примерно за 565 миллионов долларов. В начале 2007 года «Евразгрупп» завершила покупку американской металлургической компании «Орегон Стил», которая производит трубы, стальной лист, рельсы и металлопрокат. Объем сделки составил 2,3 миллиарда долларов. «Евразгрупп» владеет также металлургическими предприятиями в России, в Чехии и Италии. Немецкая компания Volkswagen, крупнейший в Европе производитель автомобилей, официально открыла в Калужской области свой первый в России сборочный завод, строительство которого началось осенью 2006 года. На первом этапе здесь будут выпускаться две модели автомобилей – «Шкода Октавия» и «Фольксваген Пассат». В дальнейшем, как ожидается, выпуск расширится за счет еще двух моделей Volkswagen – седана Jetta и кроссовера Tiguan, а также хэтчбека «Шкода Фабия» и новой компактной модели на базе Volkswagen Polo, специально разработанной для российского рынка. Мощность завода Volkswagen в Калужской области составит 150 тысяч автомобилей в год. Однако, по словам представителя концерна, при необходимости она может быть увеличена вдвое. Курс доллара на выходные праздники 24 рубля 55 копеек, на копейку выше, чем в последний рабочий день минувшего года. Евро сегодня стоит 35 рублей 93 копейки, по сравнению с концом декабря он подешевел на 1 копейку.
С новостями экономики, которые подготовил Иван Трифилов, можно познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И я приветствую в московской студии «Радио Свобода» спортивного обозревателя Олега Винокурова. Олег, добрый день. Новости добрый спорта. День.
Да, вот в эти праздничные дни событий спортивных довольно много. Календарь не знает перерывов. Ну, мы привыкли к тому, что на рубеже двух лет всегда играется чемпионат мира молодежный по хоккею. Возраст там хоккеистов не старше 20 лет. Это всегда традиционно первый мировой чемпион года определяется. Вот сейчас известны уже составы полуфиналов, поскольку вчера канадцы выиграли у финнов 4-2, а россияне у чехов 4-1. Теперь США с Канадой будет играть и Швеция с Россией. Вот таковы полуфиналы здесь. Ну, в Англии традиционно это рождественско-новогодние неделя, самое что ни на есть, футбольная, там такой марафон, за 6 дней играются 3 тура. Вот вчера этот марафон завершился 4 матчами, ну и в том числе матчами с участием Ливерпуля и Манчестер Сити. Манчестер Сити в гостях выиграл у Ньюкасла 2-0, а Ливерпуль с Уиганом дома сыграл в ничью 1-1. Это значит, что Сити вышел на 4-е место, набрав 39 очков и оттеснив Ливерпуль, у которого только 38, ну, правда, игра еще в запасе. Вот теперь англичане на заслуженный отдых уйдут аж на 10 дней. Следующий тур 12 января состоится. Ну, теннисисты начали новый сезон уже, сезон 2008 года. Понятно, он еще формально даже до Нового года начинается. Но вот сейчас турниры проходят мужские, в частности, в Дохе и в Ченнае. В Дохе вчера Николай Давыденко выиграл у француза Фабриса Сантаро, а в Ченнае Михаил Южный нанес поражение другому французу, Эдуару Роже Васлену. Еще там был представитель России Александр Кудрявцев, но он выбыл из розыгрыша, проиграв испанцу Карлосу Мойе. Что касается лыжников, им тоже скучать не приходится. Проходит такое новое состязание, сейчас второй год оно проводится, Тур де Ски. Это такой тоже из многих этапов состоит соревнование. Вот вчера пятый этап прошел в местечке Новое Место, это Чехия. Гонки классическим стилем там проходили. У женщин на первое место после этого этапа вышла прошлогодняя победительница Тур де Ски Вирпи Куйтунен, финка. Она была вчера второй на дистанции 10 километров вслед за своей соотечественницей Айной и Кайсой Саринен. Ну, а у мужчин лидер общего зачета Тур де Ски Лукаш Бауэр, чех, одержал очередную победу, подтвердил свой статус, поскольку в гонке на 15 километров показал лучший результат. Но это события международные, но и в России тоже было вчера кое-что интересное, в частности, баскетбольный матч в рамках Евролиги УЛЕП. Баскетболисты ЦСКА принимали на своей площадке соперников из словенской Олимпии. Ну и, естественно, это событие не могла пропустить Елена Приходько, так что ей сейчас и предоставим слово.
Комментируя результаты жеребьевки группового этапа розыгрыша Евролиги УЛЕП, кое-кто из руководства ЦСКА высказал опасения касательно заполнения трибун во время матча второго круга со словенской Олимпией. Действительно, поход 2 января на баскетбол для многих россиян задача непосильная. И все-таки страхи армейского начальства, как и ровно год назад, не оправдались. Билетный отдел решил задачу максимум и продал все билеты на игру. Правда, свободных мест в зале все равно было предостаточно, видимо, из-за отсутствующих владельцев абонементов. Игра же, вопреки ожиданиям многих любителей баскетбола, получилась не настолько уж и зрелищной. Люблянская Олимпия, казалось, хорошо справилась с домашним заданием и отлично подготовилась к встрече. Нападение москвичей в дебюте первой десятиминутки из раза в раз блокировалось обороной соперника, а защита разбивалась о пронзительные проходы игроков словенской команды. Пришлось Эторе Мессине брать тайм-аут уже в середине первого тайма при счете 13-6 в пользу гостей. Сложно сказать, насколько минутный перерыв помог армейцам. В их игре заметных изменений не последовало, но гостям он явно на пользу не пошел. Достаточно сказать, что за оставшиеся 5 минут четверти люблянцы не смогли набрать ни одного очка. И это несмотря на один минутный перерыв, взятый уже их наставником. Пожалуй, даже не стоит углубляться в подробности происходившего дальше. Достаточно отметить, что Олимпия пыталась противостоять ЦСКА еще минут 10, а затем, словно выполнив задачу максимум, сдалась. Это для команды, занимающей 6-е место в турнирной таблице и имеющей в активе победу над армейцами, кажется все-таки поступком слабым. Да, понятно, что россияне считаются одним из главных фаворитов турнира. Но сдаваться так уж откровенно, право, стыдно. И что особо разочаровало, сдались-то не игроки. Милич, к примеру, пытался биться до конца. Сдался тренер. По всей видимости, до наступления пары матчей на вылет искушенному московскому зрителю так и не удастся в полной мере насладиться истинно искренней борьбой. Ведь большинство команд, приезжая в Москву или встречая ЦСКА у себя дома, основной задачей, похоже, считают продержаться какой-то отрезок игры, а дальше действовать, что называется, по ситуации. Экс-наставник сборной России и подмосковных «Химок» Сергей Елевич также склоняется к мысли, что большая часть соперников ЦСКА заранее отдает победу.
Ну, я не сказал бы, что все команды приезжают и играют только половину тайма. Играют все до конца, но мы с вами как-то говорили на эту тему, то, что ЦСКА все-таки это команда, которая одна из сильнейших в Европе, поэтому она может набрать обороты. И первый тайм, когда они играют в очко в очко, они подбирают ключи, и потом в конечном итоге все-таки они их, эти замки размыкают, и я думаю, поэтому такой разрыв идет, там где-то 12, 13, 15 очков. А в принципе, такое хорошее впечатление оставила команда именно вот по защите. То есть очень хорошо играли. Но вопрос, я еще раз говорю, в том, что, может быть, сюда приезжает, правильно вы говорите, что где-то не верит в то, что они могут победить, только из-за этого. А так команда мне Олимпия очень понравилась. И это единственная команда, которая обыграла их. И вообще я скажу, что европейский баскетбол, он растет, и независимо от того, что мы здесь видим, он в Европе полностью, конечно, он расцветает, потому что это прекрасно невооруженным глазом видно.
Может быть, московский зритель уже такой избалованный зрелищами и хочет какой-то интриги в каждом матче, но для лучшего турнира Евролиги УЛЕП, для лучшего турнира континента, мне кажется, все-таки такие игры, когда разница по 15-20 очков и... после уже первой половины ясен исход, все-таки не украшательство.
Ну, Евролигу, конечно, естественно, должны украшать очень такие напряженные матчи. Ну, я не скажу, что, еще раз говорю, что эти матчи, они, ну, проходные. Но давайте так, все-таки объективно смотреть, потому что ЦСКА сильнее. Она и в Европе одна из сильнейших команд. Я думаю, что на протяжении вот этих лет, там, 5-6 лет, это команда, которую очень сложно обыграть.
К словам Сергея Елевича, стоит добавить, что эта победа позволила ЦСКА досрочно выйти в следующий круг. Теперь от оставшихся встреч зависит лишь то, какую позицию займет российский клуб перед выходом в топ-16.
Это был репортаж Елены Приходько, но я просто добавлю для, так сказать, любителей статистики, что ЦСКА выиграл со счетом 74-57, то есть взял, как вы понимаете, более чем убедительный реванш за поражение в первом матче. Ну вот единственное на данный момент поражение армейцев в этом турнире. Ну вот, Арслан, собственно, и все у меня о спорте на сегодня.
Спасибо, Олег. Олег Винокуров, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Олег Львов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Час прессы». Сегодня будет обсуждаться книга Павла Астахова «Рейдер». Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кинули несколько бутылок с зажигательной смесью в окна, разбили окна и обгорели рамы.
Впервые предлагается наказывать чиновника штрафом в размере 3000 рублей.
Мы призываем наш народ действовать в рамках Конституции.
Сегодня больше словаков проголосовали бы за сохранение общего государства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир –